Все так же, глядя не на Градчикова, а перед собой, вперед, в те дали, которые видны были ему одному, он растворил губы лишь настолько, насколько это было нужно, и отрубисто ответил «да». И, собственно, разговор был окончен.
— Да?
— Да. Кнорозов гордился тем, что он никогда не отступал от сказанного. Как прежде в Москве слово «Сталина», так в этой области и теперь слово «Кнорозова» никогда не менялось и не отменялось. И хотя Сталина давно уже не было, Кнорозов был. Он был один из видных представителей волевого стиля руководства и усматривал в этом самую большую свою заслугу. Чувствуя, что начинает волноваться, Градчиков заставлял себя говорить все приветливее и дружелюбнее. «Виктор Вавилович, а почему бы им не построить себе специальное, для них приспособленное здание? Ведь тут одних внутренних переделок сроки», — отрубил Кнорозов. «Тематика на руках. Объект должен открыться немедленно».
«Ну а купит ли это переделки Виктор Вавилович?» И поспешил он, чтобы Кнорозов не кончил разговоры. «И главное — воспитательная сторона. Студенты техникума совершенно бесплатно и с большим подъемом трудились там год. Они...» Кнорозов повернул голову, только голову, не плечи, на Градчикова, и уже отзванивал металлом.
«Я не понимаю. Ты секретарь горкома. Мне ли тебе объяснять, как бороться за честь города? В нашем городе не бывало и нет ни одного НИИ. Не так легко было нашим людям добиться его. Пока министерство не раздумало, надо пользоваться случаем. Мы этим сразу переходим в другой класс городов, масштаба Горького, Свердловска». Но Градчикова не только не убедили и не прибили его фразы, падающие, как стальные балки, а он почувствовал подступ одной из тех решающих минут жизни, когда ноги его сами врастали в землю, и он не мог отойти. От того, что сталкивались справедливость и несправедливость. «Виктор Вавилович», — уже не сказал, а отчеканил он тоже резче, чем бы хотел. «Мы не бароны средневековые, чтобы подмалевывать себе погуще герб. Честь нашего города в том, что эти ребята строили и радовались, и мы обязаны их поддержать. А если здание отнять, у них на всю жизнь закоренится, что их обманули. Обманули раз, значит, могут и еще раз. Обсуждать нам нечего». Грохнула швеллерная балка побольше прежних. «Решение принято!» Оранжевая вспышка разорвалась в глазах Градчикова. Налились и побурели шеи его и лицо. «В конце концов, что нам дороже, камни или люди?» — выкрикнул Градчиков. «Что мы над камнями этими трясемся?» Кнорозов поднялся во всю свою ражную фигуру. «Демагогия!» — прогремел он над головой ослушника. И такая была сила и воля в нем, что, кажется, протяни он длань, и отлетела бы у Градчикова голова. Но уже говорить или молчать не зависело от Градчикова. Он уже не мог иначе. Не в камнях, а в людях надо коммунизм строить, Виктор Вавилович! — упоенно крикнул он. «Это дольше и трудней, а в камнях мы, если завтра даже все достроим, так у нас еще никакого коммунизма не будет!» И замолчали оба. И стояли, не шевелясь. Иван Капитонович заметил, что пальцем его больно. Это впился он в спинку кресла. Отпустил. «Не дозрел ты до секретаря горкома», — тихо обронил Кнорозов. — «Это мы проглядели». — «Ну и не буду, подумаешь», — уже с легкостью отозвался Градчиков, потому что главное он высказал. Работу себе найду.
— Какую это?
— насторожился Кнорозов.
— Черновую какую? — Полюбите нас черненькими, — говорил Грачиков в полный голос.
Кнорозов долгим полусвистом выпустил воздух через сжатые зубы, положил руку на трубку, взял ее, сел. — Саша, соедини с Хабалыгиным.
Соединяли.
Здесь в кабинете ни слова.
— Хабалыгин, скажи, а что ты будешь делать с неприспособленным зданием?
— Разве будет делать Хабалыгин?
— Как небольшие?
— Очень большие.
Ну, сроки это я понимаю.
В общем, пока довольно с тебя над одним зданием голову ломать. Соседнего не дам. Построишь еще лучше.
Положил трубку.
Ну, позови директора.
Грачиков пошел звать, уже думая над новым. Хабалыгин переходит в НИИ.
Вошли с директором.
Федор Михеевич вытянулся и уставился в секретаря обкома. Он любил его. Он всегда им восхищался. Он радовался, когда попадал к нему на совещание и здесь мог зачерпнуть, зарядиться от всесобирающей воли и энергии Кнорозова. И потом, до следующего совещания, бодро хотелось выполнять то, что было поручено на предыдущем. Повышать ли успеваемость, копать ли картошку, собирать металлолом. То и дорого было Федору Михеевичу в Кнорозове, что да, тогда нет, так нет. Диалектика диалектикой, но, как и многие другие, Федор Михеевич любил однозначную определенность. И сейчас он вошел не оспаривать, а выслушать приговор о своем здании.
— Что, обидели?
— спросил Кнорозов.
Федор Михеевич слабо улыбнулся.
— Выше голову! — тихо, твердо сказал Кнорозов.
— От каких же ты трудностей теряешься?
— Я не теряюсь, — хрипловато сказал Федор Михеевич и прокашлялся.
— Там у тебя рядом общежитие, значит?
— Достроишь? — Будет техникум, ясно?
— Ясно, да, — заверил Федор Михеевич. Но на этот раз как-то не получил заряда бодрости. Закружились сразу мысли. Что это, на зиму глядя? Что, учебный год на старом месте? Что, опять-таки, и новый техникум будет без актового и физкультурного залов? И общежития при нем не будет?
Только, Виктор Вавилович, озабоченно высказал Федор Михеевич вслух.
— Тогда проект придется менять. Комнатки маленькие, на 4 человек, а надо их в аудитории, в лаборатории. —
Согласуете. Отсекая движением руки, отпустил их Кнорозов. Уж такими-то мелочами его могли бы не тревожить. По пути в раздевалку Грачиков похлопал директора по спине.
— Ну, Михеич, и то ничего, построишь.
— И перекрытие над подвалом менять, — разглядывал новые и новые заботы директор. — Для станков-то его мощнее надо, а из-за перекрытия, значит, и первый этаж разбирать, какой уже построили.
— Да, — сказал Грачиков.
— Ну что ж. Рассматривай так, что тебе в хорошем месте дали участок земли, и котлован уже выкопан, и фундамент заложен. Тут перспектива верная. К весне построишь и влезешь. Мы с совнархозом подможем. Скажи, хорошо хоть это здание отбили.
Оба в темных плащах и фуражках, они вышли на улицу. Дул прохладный, но приятный ветер. и нес на себе мелкие свежие капли. А между прочим, нахмурился Грачиков, — ты не знаешь, Хабалыгин, в министерстве на каком счету? — О, он там большой человек. Он давно говорил, у него там дружки. А ты думаешь, он мог бы помочь? — с минутной надеждой спросил Федор Михеевич. — Нет, если б мог помочь, он бы тут же и возражал, когда с комиссией ходил. А он соглашался. Прочно расставив ноги, Грачиков смотрел вдоль улицы. Еще спросил, он что, специалист по релейным приборам? Да ну, какой специалист? Просто руководитель с опытом. Ну, бывай, вздохнул Грачиков, с размаху подал и крепко пожал ему руку. Он шел к себе, обдумывая Хабалыгина. Конечно, такой НИИ не заводик релейной аппаратуры. Тут директору и ставка не та, и почет не тот, и к лауреатству можно словировать. Изловили и клеймили в областной газете какого-то шофера с женой-учительницей, которые развели при доме цветник, а цветы продавали на базаре. Но как поймать Хабалыгина? Пешком медленно пошел Федор Михеевич, чтобы его хорошенько продуло. От бессонницы, от двух порошков нембутала и от всего, что он передумал за эти сутки, внутри у него стояло что-то неповоротливое, отравное. Но ветром этим свежим оно по маленьким кусочкам из него выдувалось. Ну что ж, — думал он, — начнем опять сначала. Соберем всех 900 и объясним. Здания у нас, ребят, нет. Надо строить. Поможем, будет быстрей. Ну, сперва со скрипом, потом еще раз увлекутся, как увлекает работа сама по себе. Поверят и построят. Еще годок переживем и в старом, ладно. А пришел, сам не замечая, к новому, сверкающему металлом и стеклом. Второе рядом чуть поднялось из земли, заплыло песком и глиной. В безлукавой памяти Федора Михеевича после вопросов Грачкова зашевелились какие-то оборванные повисшие нити о Хабалыгине и кончиками тянулись друг к другу связаться. И как оттягивал прием объекта в августе и его радостный вид в комиссии. И странно, о ком он только начал доумевать по дороге сюда, того и увидел первого на заднем большом дворе строительного участка. Хабалыгин в твердой зеленой шляпе и хорошем коричневом пальто решительно ходил по размокшей глине, пренебрегая тем, что измазал полуботинки, и распоряжался несколькими рабочими, видно, своими же. Двое рабочих и шофер стягивали из кузова грузовика столбы, и свежеокрашенные, и уже посеревшие, послужившие в столбовской службе с отрубленными гнилыми концами. Двое других рабочих, наклонясь, что-то делали, как показывал им Хабалыгин командными взмахами коротких рук. Федор Михеевич подошел ближе и разглядел, что они забивают колья. Но забивают не по-честному, не по прямой, а с каким-то хитрым долгим выступом, чтобы побольше двора прихватить к институту и поменьше оставить техникуму. Да Всеволод Борисович, ну имеете же вы совесть! Ну что вы делаете? — вскричал обделенный директор. Ребятам в 15-16 лет дышать надо, побегать. Куда я их буду выпускать? Хабалыгин как раз занял важную точку, откуда определялась последняя линия его злонаходчивого забора. Расставив ноги поперек будущей черты, он утвердился и уже поднял руку для взмаха, когда услышал Федора Михеевича, подступившего к нему вплотную. Так и держа ладонь ребром перед головой, Хабалыгин лишь чуть повернул голову. Да, за шеек у него был такой, что особенно головой не разворочаешься. Чуть подобрал верхней губой нелегкие щеки свои, оклычился и проворчал. Что? Не дожидаясь ответа, он отвернулся, в створе ладони проверил своих разметчиков, одного выровнял кивками четырех сложенных пальцев и, окончательно взмахнув короткой рукою, прорубил ею воздух. Не только воздух, он разрубил, кажется, и самую землю. Нет, не разрубил. Он так взмахнул, как проложил бы некую великую трассу. Он взмахнул, как древний полководец, показавший путь войскам, как первый капитан, наконец-то проложивший верный азимут к Северному полюсу. И лишь исполнив свой долг, обернулся к Федору Михеичу и объяснил ему. — Так надо, товарищ дорогой. Рабочие подносили столбы. 1963 год. Захар Калита. Друзья мои, вы просите рассказать что-нибудь из летнего велосипедного? Ну вот, если не скучно, послушайте о поле Куликовом.